говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. И особенно здравствуйте, мужчины Российской Федерации, которых, похоже, собираются запереть дома. Точнее, уже собрались на заседании Государственной Думы. Посмотрим сюжет.
Депутаты Госдумы приняли поправки, узаконившие повестки в военкомат в электронном виде. Во время обсуждения депутат от КПРФ Николай Коломейцев возмутился тем, что на изучение поправок было выделено слишком мало времени.
Но в данной ситуации идет серьезное нарушение регламента. Более того, 58 страниц текста основного и 80 страниц поправок внесены в базу в 13 часов 29 минут.
Это не помешало депутатам почти единогласно принять поправки. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов рассказал, что депутаты предлагают сохранить бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также ввести оповещения заказными письмами и дублировать их в электронном виде.
При этом военнообязанный может получить их либо через личный кабинет, либо через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах.
Повестка будет считаться полученной, как только появится в личном кабинете. В день вручения повестки призывнику запретят выезд за границу. Депутат Андрей Луговой добавил, что даже если гражданин не увидел повестку в личном кабинете из-за проблем с доступом, это не поможет избежать ответственности.
Если вы в итоге не зашли туда, через неделю, через две или через полгода, вы, значит, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте.
Если повестка не была вручена ни одним из способов, она автоматически будет считаться врученной после 7 дней с момента ее регистрации в реестре повесток. Для тех, кто не явился в военкомат, законопроект предусматривает ограничения в правах.
Так, если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение 2 недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за подписью, цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры.
Если военнообязанный снова не явится, то, согласно поправкам, через 20 дней ему запретят заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, регистрировать ИП и управлять транспортом. Под термином «военнообязанный» юридически понимается любой человек, состоящий на воинском учете, или тот, кто обязан на нем состоять. Термин включает и тех, кто находится в запасе и может быть призван по мобилизации или на военные сборы. Это и призывники, и граждане, находящиеся в запасе от 18 до 60 лет, кроме тех, кто полностью не годен к военной службе. Согласно принятым поправкам, попасть в запас можно будет, не приходя в военкомат. Данные граждан для воинского учета будут предоставлять налоговая служба, МВД, центры сберком, суды и медицинские организации. Сейчас за неявку в военкомат по повестке могут лишь оштрафовать на 3000 рублей. За уклонение от призыва на военную службу грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. Однако в Уголовном кодексе сейчас нет нормы, предусматривающей ответственность за уклонение от мобилизации.
Ну, я должна сказать ради справедливости, что был еще один депутат, это Нина Астанина, такая боевая коммунистическая женщина, которая тоже возразила против этих поправок. Давайте послушаем Нину.
Вот в истории Государственной Думы были случаи, когда вы принимали с голоса поправки. Но чтобы принимать целый закон после того, как мы прослушали телевизионное интервью и за 2 часа, сидя в этом зале, посмотрели текст этого закона, вот такого еще не было на моей памяти. Вячеслав Викторович, вы сами говорили, что после того, как закон принят Государственной Думой в 3-м чтении, он перестает быть авторским. Это не группа авторская, не профильный комитет, это все депутаты Государственной Думы несут ответственность за этот законопроект. И когда наши избиратели спросят нас за содержание каждой статьи законопроекта, я не могу отвечать так же невнятно, как, к сожалению, не обижайтесь, Андрей Валерьевич, вы отвечали на ваши вопросы, на наши вопросы.
Ну вот она отмежевалась от этого закона, но Володин их быстро поставил, строптивцев, на место.
Зачем избирались депутатом Государственной Думы? Для того, чтобы саботировать решение? Алексей Владимирович, напишите заявление. Напишите заявление. И встаньте плечом к плечу с ребятами. Вы что здесь устраиваете? О том. У нас сейчас с вами идет публичная форма разговора. Давайте исходить из этого. Если вы собираетесь парламент ввести сейчас в процедуру многочасовую, где вы будете саботировать предложение, уходя от содержательного разговора, это называется понятно как.
Но разговорчики в строю, действительно. И вот они фактически без всякого обсуждения приняли 59-страничный документ, в котором, помимо того, что мы вам рассказали, что повестка считается врученной, даже если вы ее и не получали, если вы ее вот получили, даже если она не вручена, вы уже подвергаетесь таким санкциям, как запрет на выезд из страны, запрет продавать имущество и так далее. Там еще несколько пунктов, которые я вам прочитаю, потому что это очень долго было бы. Вот смотрите, еще пункт: создадут единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. В нем будут содержаться личные данные военнообязанных. Спотыкаюсь на этом слове «военнообязанные», включая место проживания и военно-учетную специальность. Там масса разных сведений. Будет все, что о вас должно государство знать и знает, будет внесено в этот реестр с помощью вузов, МВД, ЦИК, органов субъектов федерации и так далее. И вот этот реестр будет создан. Руководители организации по-прежнему будут нести ответственность, чтобы направлять о вас все эти данные в электронной форме. Если выявили граждан, которые не состоят на воинском учете, но обязаны сообщить об этом, они должны будут в течение 3 рабочих дней. Фонд пенсионного социального страхования должен передавать всю информацию в военкоматы. В случае неявки в течение 20 дней по повестке. Запрет на регистрацию самозанятым, запрет на регистрацию транспортных средств, приостановка на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и т.д. и т.п., а также органы госвласти субъектов Российской Федерации могут устанавливать дополнительные меры в виде ограничений на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки. Все эти меры должны быть направлены на обеспечение явки по повестке военно комиссариата. В случае, если гражданин отказался от получения повестки военного комиссариата, направленной по почте или от ее личного вручения, повестка гражданину считается врученной в день такого отказа. Вот это вот выжимка, это только выжимка из этого огромного документа. С нами на связи Илья Новиков, адвокат. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как на это должны реагировать граждане Российской Федерации? Безмолвно принять. Считаете ли, вот могут ли они, вот я думаю, посчитать это все-таки нарушением каких-то своих конституционных прав? Или не могут?
Но могут считать, могут не считать. А на что это влияет?
Ну, это влияет хотя бы на то, что подадут они в суд, в конституционный или нет. Они же могут подать, они же все еще имеют.
Вы говорите не о том. Не надо подавать в суд, не надо пытаться читать этот 50-страничный закон, или сколько он там страничный. Читать надо расписание самолетов и поездов, которые могут вас куда-то увезти. Если вы сейчас в России, если вы чувствуете, что этот закон по вашу душу, и вам не улыбается мысль идти служить в российскую армию, то есть не служить в российскую армию, ехать воевать в Украину, где вас убьют, вы должны уезжать. Потому что думать о том, что вы можете как-то там защитить ваши права, что-то такое отсудить. Вам же Володин четко сказал, да, есть решение. Те, кто против, те его саботируют. С ними разговор короткий. И это с депутатами, да. Естественно, с людьми, которым этот закон адресован, с теми, кого будут призывать, мобилизовывать, разговор будет еще короче. Поэтому давайте вот без этих попыток посеять у людей ощущение, что они могут какими-то мерами от этого защититься. Это уже такой последний, третий звонок в театре. Вот кто еще до сих пор думал, уезжать или не уезжать, вот надо уезжать, пока он еще не стал законом, пока еще не проголосовали его оперативно в Совете Федерации, Путин его не подписал, и пока еще вот эта калитка окончательно с грохотом не захлопнулась. Вот и все.
Такое впечатление,
если
что...
Если совет юриста, то мой совет юриста – это не убеждать себя в том и не строить себя иллюзий, что право от этого закона вас как-то защитит, Конституция вас от него защитит.
Уже так, Конституция не защитит, понятно.
Основания, которые вы считаете, у вас есть, вас от него защитят. Нет, это закон про то, чтобы вы не могли никуда деться. Вот про что этот закон.
Такое впечатление, что депутаты действуют, являются пособниками турецких авиалиний, получают откаты за свое законотворчество, потому что действительно сейчас, скорее всего, ломанутся. Но те, кто все-таки не поедет, вот вы знаете, что есть люди, которые вообще без загранпаспортов, вообще-то опаспорчены, но крохотный процент россиян, небольшой загранпаспортами, они не смогут просто выехать, даже если захотят завтра это сделать, и не успеют этот паспорт получить. Что, какие вы здесь видите для них возможности уйти, улизнуть? Вот как? Как быть в этой ситуации, когда он не хочет получить повестку, но она все равно будет считаться врученной?
Ну, во-первых, если человек все-таки не понятно, о чем он думал предыдущий год, это, конечно, очень плохой ответ на ваш опрос, но один из самых первых, который напрашивается. Если только в апреле 2023 года люди задумались о том, что что-то идет не так, а, возможно, все-таки им придется куда-то уезжать, и до сих пор не пытались не оформить паспорт, да, не найти какие-то варианты. Но во многом этот поезд уже уехал. Все еще можно уйти пешком через казахские степи, да, что не каждому под силу и не каждому дано. Но вообще комфортных выходов из этой ситуации никто изначально никому не обещал. Эмиграция даже с паспортом и даже с какими-то вариантами типа родственников, знакомых и перспектив работы, она никогда не комфортное и приятное путешествие. А те, кто остался, дальше начинается лотерея. То есть понятно, что не все 100, сколько там миллионов, которые, ну, допустим, там будем брать, что мужчины, да, половина населения, грубо говоря, 50 миллионов. 50 или 40 миллионов, не все из них пойдут служить вот по этой системе призыва. Да? Вообще система призыва, она возможна для того, чтобы человека как-то вот силой отловить, да? Для того, чтобы он пришел своими ногами в военкомат. Потому что у государства нет пока что такой выстроенной системы по физической ловле призывников. Вот если милиция будет приоритетом заниматься тем, что она на улицах будет ловить, проверять документы у всех встречных мужчин и куда-то их отвозить, то вот сколько их там? 2 полицейских, да, на одного человека. Какой-нибудь выход от работы. Система так работать не может. То есть мысль в том, чтобы заставить людей, побудить их, обмануть их, запугать, прийти своими ногами в военкомат, где уже знают, что с ними делать. То есть люди участвуют в лотерее. Да? Кто-то встретит вот этих полицейских на улице, которые его отловят и призовут, а кто-то нет. Кому-то удастся там, в Москве это скорее можно ожидать, да, заявить какое-то возражение против службы, пройти какую-нибудь комиссию более-менее вменяемую, и чтобы его отпустили вчистую. А где-то нет, да, где-то там инвалиды с одной ногой, посмотрев, значит, одним глазом на него, скажут, что нет, нормально, у тебя все с ногами, иди служи. Я утрирую, но общий посыл, естественно, такой. То есть понятно, что это не приговор каждому, это лотерея. Но это лотерея с очень плохими призами. То есть самое лучшее, что вы можете выиграть, это остаться при своей. А самое худшее, вас просто убьют или искалечат в Украине.
Но это даже не лотерея, это русская рулетка.
Люди, у которых будет то, что называется ошибка выжившего. То есть те, кто вообще не заметит этой истории на себе, те, кто ни разу никуда не попадутся, ни разу их не призовут, не придет им эта повестка ни электронная, ни бумажная. И так они до конца этой войны доживут не задеты. Их будет довольно много. Просто в силу статистики. Да? Если мы берем, что таких потенциальных призывников там 40 миллионов, а призвать, допустим, хотя там 300 тысяч или 400 тысяч или 500, все равно огромное большинство это не коснется. Значит ли это, что можно надеяться на эту статистику и как-то вот махнуть на все рукой и ждать, что будет? Ну, для кого-то, наверное, значит. Но это же не разговор, да, это не то, что можно советовать.
То есть юридической защиты лучше не ждать, а надеяться на вот, ну, на все, на что можно надеяться, если вы не уехали, это на эту самую рулетку, которая действительно в данном случае становится русской рулеткой, то есть пуля в лоб.
Я не говорю, что юридическая защита невозможна. Опять же, в силу ошибки выжившего, в силу того, что это будет касаться огромного количества людей, у кого-то пройдет даже это. Кому-то попадется вменяемый военком, кому-то попадется вменяемый судья без садистских наклонностей, и они почувствуют, что система на них вот как-то отдохнула, что называется. Но просто вы не можете никогда быть в этом уверены. Это не то, что работает как надежный механизм, да? Это то, что работает на вашей личной удаче. Потому что кому-то попадется военком садист и судья садист. И окажется, что тот же самый закон, который в соседней двери работает, в этой двери не работает. И вы никогда это не знаете заранее.
Илья, что значит этот единый реестр? Вот его стоит опасаться, этого единого реестра? В чем подвох всех военнообязанных?
Подвох тот же самый. Вы должны чувствовать себя настолько под колпаком у государства, что даже мысль где-то отсидеться, там, сменить адрес куда-то, переехать, и оставаться с государством как бы в правовом поле, то есть как бы играть с ним честно. Да? То есть, ну, вы, конечно, повестку не получили, но вы не виноваты, что вы ее не получили. Вот эту возможность должны отсечь. То есть каждый человек, которого государство хочет каким-то образом к себе призвать, он должен автоматически становиться, если он не пришел своими ногами, нарушителем. И дальше, естественно, это не последний закон на эту тему, дальше, естественно, пойдет закручивание гаек в этой плоскости, дальше будут ужесточать ответственность за неявку повестки там, сначала в 7-дневный срок, потом там, в 2-часовой срок, все что угодно. Вот все, что, любая фантазия больная, которую вы можете на эту тему придумать, она легко по щелчку пальцев за меньше, чем неделю становится законом, если кто-то так решит. Пора отказываться от мысли, что в эти игры с государством можно играть честно. Да, то есть вот я думаю, кстати, что люди это понимают. Если не какой-то глубокой правовой аналитикой, то, что называется, чувством задницы. Да?
Ну вот нам сейчас в чат нам пишут граждане России, заложники, что делать, я просто в отчаянии. Но будем считать это ответом на вопрос, что делать. Вот то, что вы сейчас говорите. Люди в отчаянии.
Бежать и прятаться.
Спасибо вам, Илья, за эти разъяснения, за этот печальный совет. И я должна сказать, что по каналу «Россия-24», когда комментировали эти поправки, эти новшества, говорили, это все для удобства граждан. Это же теперь цифровая повестка. Это же вам самим удобнее, дурачки, не понимаете. А вы говорите в отчаянии. Я бы хотела спросить наших военных экспертов, к чему все это? Что это означает уже не с правозащитной точки зрения, не с юридической, а с военно-политической. Что означает эта попытка загнать всех мужчин, оставить их на территории страны? С нами Роман Цветан. Здравствуйте.
Приветствую.
Как вы рассматриваете, как вы это оцениваете, вот это сегодняшнее прекрасное решение думцев?
Ну, это реальная подготовка к мощной мобилизации. Где-то действительно около 400 тысяч человек пытаются в ближайшее время российская армия призвать, подготовить и поставить в строй. Так как в результате готовящегося наступления украинских войск, та группировка российских войск, которая сейчас есть в Украине, она может быть отрезана от Российской Федерации выходом на Азовское побережье украинских войск, причем вдоль госграницы Украины. То есть сам выход может быть уже сразу на госграницу от Сватова на Луганск и дальше в район Таганрога. А после такого действия вся 400-тысячная группировка российских войск оказывается в полном окружении, а дальше уничтожение в течение нескольких месяцев теми средствами, которые сейчас нам передают наши партнеры. А на замену этой 400-тысячной группировки надо еще 400 тысяч. Потому идет подготовка вот к такому моментальному включению этого аппарата по постановке на учет, ну, естественно, подготовке и всей этой системе. Там действительно, я вот слышал предыдущий эфир, там действительно из 40 миллионов человек, которые, в принципе, могут быть поставлены на учет, вернее, призваны во вторую волну мобилизации, где-то около 400 тысяч человек нужны будут, и не больше этих 400 тысяч. Это примерно один из сотни будет вот таким образом выдернут из общего количества и поставлен в строй, но потом уничтожен на украинском фронте. То есть это действительно рулетка, вот один из сотни однозначно будет отминусован. Оптимальный вариант – это действительно уйти от мобилизации путями разными. Вот, допустим, донецкие и крымские предполагаемо мобилизованные, когда была объявлена всеобщая мобилизация, делали очень просто. Кто мог уехать, они уезжали там с паспортами, не с паспортами, ну просто выезжали как угодно. А остальные, вплоть до того, что закрывались и месяцами жили дома, не выходя из дома, не открывая никому, помогали родственники, жены, дети или родители, то есть просто прятались. Некоторые даже уже второй год живут, не выходя из дома. То есть это один из вариантов, если нет других вариантов ухода. Можно прожить дома в течение года, но остаться живым.
Господи, реально... Это прямо напоминает, как спасали евреев во времена гитлеровского нашествия в подвалах.
Очень много людей сейчас в Донецке, в Луганске, по некоторым позициям в Крыму, но в основном в Донецке и Луганске. Именно так хлопцы спаслись от мобилизации, до сих пор живут дома, не выходя. И это один из вариантов, потому что он работает, вот реально работает. То есть если такие неудобства можно пережить, но оставить жизнь – это самый оптимальный вариант. То есть просто спасайтесь таким образом. Недолго, всего лишь нужно попытаться еще около полугода вот как-то успеть спрятаться, по крайней мере. Я думаю, к осени вопрос будет решен. К осени будет вопрос по этой войне решен. Одна операция, которая будет проведена сейчас, и вторая операция, которая будет проведена ближе к осени, поставит крест на этой Украино-российской войне, по крайней мере, на этом ее этапе. Двигаться украинцы на территорию России точно не будут. Нам чужая земля не нужна, у нас своей хватает, и украинцы не россияне, мы чужого не берем. Потому мы уничтожим российскую армию на территории Украины и остановимся на госгранице. Никто никуда не пойдет, потому в этом смысле горячая фаза закончится. Это будет вот крайняя фаза, это будет все-таки осенью. Потому хотя бы до Нового года постарайтесь деть куда-то себя так, чтобы до вас не добралась вот эта вот лапа военщины путинской. И останетесь живы и проживете долгую жизнь с родными и близкими.
Спасибо, Роман, вам за этот комментарий. И я бы хотела также спросить нашего гостя Давида Шарпа. Давид, а вы не считаете, что это достаточно унизительно для государства заставлять людей исполнять свой долг как бы все-таки перед Родиной таким образом, что запрещать им квартиры продавать, машины регистрировать, за границу не отпускать? Вообще-то аналоги вот такого рода из-под палки получению повесток и кар за то, что ты не хочешь ее получить, они существуют? Или это только депутатско-российское изобретение? Все эти квартиры, машины за границей за то, что человек не хочет получать повестку.
Естественно, аналоги существуют, и даже худшие существуют, да? И тем более существовали. Не так давно как-то приходилось слышать о том, как в Эритрее призывают в армию на срочную службу, то, поверьте, Россия еще достаточно далеко, и наказания, безусловно, существовали. Вообще, по большому счету, призыв, обязательный призыв на срочную службу, в какой-то мере это принуждение. И, естественно, большая часть во многих странах, по крайней мере, призываемых, и тем более в прошлом, идет на службу не по собственному желанию, но, в общем-то, по закону положено идут. Однако есть, конечно, и те, кто уклоняются от службы. Однако дополнительные меры, тут ведь надо понимать, какую ситуация, да ведь такова, что российское руководство оказалось в очень сложном положении. Война, которую планировали как легкую и быструю, превратилась не просто в болото, а в ловушку для российской власти. Отступить или закончить войну собственным политическим решением, как я понимаю, в Кремле видят буквально смерти подобным, это признать поражение, признать провал с соответствующими последствиями, возможно, и личными для власть придержащих и непосредственно для Путина. Поэтому необходимо воевать. А воевать – это в первую очередь использовать козыри, которые имеются у Российской Федерации на данный момент. Ее главный козырь – это численность личного состава. Выучкой, боевой подготовкой сегодня брать сложно, это мягко выражаясь. Есть определенные, в том числе и значительные проблемы с техникой и боеприпасами. Однако количество – это важный фактор в этой войне, и его необходимо использовать. Оптимизация же данного подхода подразумевает оптимизацию такого процесса, как мобилизация и призыв на действительную службу. И вот здесь власть, естественно, прекрасно понимает, что добровольцев и наемников, которых можно призвать уже, не то что по пальцам можно пересчитать, но это абсолютно не те количества, которые необходимы. Если еще в первые месяцы войны по всей видимости, десятки тысяч людей шли по идейным соображениям, идейно-материальным, скорее, а не просто идейным, то сегодня даже с десятками тысяч, я думаю, проблематично. Но еще такой ресурс, как уголовники, был использован активно и довольно эффективно. Ну и здесь он в той или иной степени иссякает, или если уже не иссяк. Поэтому снова возвращаются к мобилизации. Ну а мобилизация – это бегство массы людей, это уклонение. Это то, с чем российское руководство столкнулось уже на первом этапе. Более того, там были и другие организационные и технические проблемы при мобилизации. Призывали не тех, кого нужно в массе своей. Кого-то вынуждены были возвращать. Я, кстати, видел какую-то официальную информацию, что то ли 9 тысяч, то ли даже больше, по-моему, многодетных отцов в итоге и каких-то людей, которые не подходили по критериям. Их вначале призвали, их вынуждены были вернуть. Я к тому, что им очень важно повысить эффективность этого процесса и уменьшить число лазеек. Лазеек для того, это и бегство за границу, это и просто скрываться на съемной квартире, да мало ли что. И вот эти меры мы сегодня увидели очень ярко.
Давид, а они должны понимать, люди, мужчины в Российской Федерации, что уже все, что вот эти, что означают эти законы, вот то, что вы сейчас фактически сказали, что все резервы исчерпаны и остались только они. Те, которые не хотят, но их заставят. Они должны это понимать из этих всех сегодняшних 59 страниц.
Они должны это понимать. Они должны были это, те, кто даже не был особо понятливый, должен был понять все и окончательно в тот момент, когда была объявлена первая мобилизация. Ну ведь вспомним, что на начальном этапе войны Путин и Путин лично и неоднократно чиновники высокого ранга говорили о том, что мобилизация не будет. Они еще рассчитывали на успехи имеющимися силами, понимали с другой стороны высокую политическую, экономическую цену призыва гражданских лиц, понимали, что это не оптимально с военной точки зрения, тянули время по максимуму. Кстати, с военной точки зрения, на мой взгляд, они должны были это сделать раньше. Ну, иначе, возможно, они бы избежали кое-каких проблем, если бы сделали это раньше. Но после того, как это было сделано, любой российский гражданин потенциально призывного возраста должен прекрасно понимать, что это может коснуться его. Более того, некоторые могут ощущать, что он уже перешагнул тот самый возраст, либо он не служил в армии, либо он никому не нужен и тому подобное успокаивающее самоутверждение, утверждение для самого себя. Я считаю, что не стоит обольщаться. Все могут легко поменять. Если надо будет подвинуть призывной возраст, это сделают. Безусловно, я имею в виду верхнюю планку, скажем, нахождения в резерве. По состоянию здоровья могут кое-чего сделать. В общем, беспокоиться о собственной судьбе в плане попадания в ряды вооруженных сил, а далее на войну, российские граждане должны были, тех, у кого, конечно, глаза и уши есть, про мозги я не хочу говорить, это как бы некрасиво, должны были понять все, буквально все, когда был первый шаг мобилизации. Сегодня, как было уже правильно сказано Ильей Новиковым, это третий звонок в театре, но я бы даже сказал, что это уже не третий звонок. Третий звонок был тогда, а это нечто гораздо большее. Это уже технические инструменты, которые власть собирается использовать для оптимизации процесса. Процесс, который запустят заново, когда им покажется угодным, через пару недель, через пару месяцев. Но шансы на то, что призовут много, захотят призвать много людей, не очень велики. И я думаю, что этот шаг будет сделан чуть раньше или чуть позже, но в обозримой перспективе.
Спасибо, Давид. И мы эту часть нашего разговора завершим опросом москвичей, только мужчин. Мы сегодня опрашивали, боитесь ли вы стать невыездным. Послушайте, что скажут.
Да, повлияет, потому что я планировал уехать учиться на магистратуру за рубеж. Если такой закон будет введен, то как бы будет нехорошо.
Я нигде не был, поэтому вот. Не боюсь, в принципе.
Повлияет ли на это мою жизнь? Ну, наверное, возможно, как-то повлияет. Но я не слишком часто езжу за границу.
Да я пока никуда не выезжал особо. В целом, наверное, в будущем хотелось бы.
А так опыта пока нету.
Нет, поскольку я не стал невыездным. Ну, как бы нет оснований того, чтобы становиться невыездным.
Как-то к этому спокойно отношусь. То есть, если не буду невыездным, ну, буду здесь, значит.
Право человека на свободу перемещения – это важная штука. Она, конечно, в мире не соблюдается, но, тем не менее, приятно знать, что ты можешь взять и поехать куда хочешь. Поэтому, ну, не то чтобы я боюсь, но как-то это... Ничего хорошего в этом нет?
На самом деле нет, потому что у нас все имеется, мне некуда выезжать.
У меня семья здесь, у меня 6 детей, все активы здесь, бизнес здесь. Даже если я стану невыездным, я все равно найду вариант, как работать со своими партнерами, то есть все окей.
Сейчас мало путешествий, в принципе, цены подросли, поэтому все интересы, все дела сейчас в стране. Поэтому нет ни проблем, потому что не буду выездной или выездной.
Не, никак не повлияет. Я был и выездным, и невыездным, и ничего от этого не происходит ровным счетом.
Ну вот мы не стали спрашивать людей, не боитесь ли вы стать невыездным, потому что вы получите повестку, а просто невыездным. Просто невыездным, видите, не очень боятся, потому что и так никуда не ездили. В общем, ответы не сенсационные. Мы переходим ко второй части нашего разговора. Как я уже сказала, удивительная история с утечками из Пентагона, которые продолжаются уже который день. И нам придется просить наших экспертов расшифровывать какие-то вещи, потому что несколько сторон здесь участвуют. Мы будем брать только ту часть этих утечек, которые касаются России, Украины, войны, роли Америки во всем этом конфликте. Только эту часть. Не будем уже дальше другие страны заходить, чтобы не расширять эту тематику, потому что там было много разных утечек. Будем брать эту часть и будем разбираться, почему одна сторона говорит, что это выгодно этим, другая говорит, что выгодно тем, кому это выгодно, кто это сделал и правда ли, что в Кремле сидят такие уж кроты, которые американские кроты, которые всю эту информацию получают и переправляют в Пентагон. Давайте смотреть сюжет.
Скандал вокруг утечки из Пентагона не утихает уже несколько дней. В соцсети попали более сотни якобы конфиденциальных документов, включая информацию об украинских военных подразделениях, технике, графиках доставки оружия, обучении и боеготовности с расписанием на январь-апрель. Здесь же сведения о якобы скором истощении украинской ПВО и, как следствие, нарастающей опасности в лице российской авиации. Помимо украинского досье всплыли документы о том, как ГРУ в Африке формирует отрицательное общественное мнение США и продвигает внешнюю политику России, а также якобы компромат на политическую разведку Израиля и прочие «разоблачения» в кавычках на Ближнем Востоке. Материалы, касающиеся поставок вооружений из Южной Кореи, об отношениях с Китаем и со странами Индо-Тихоокеанского региона. Замсоветника по нацбезопасности Южной Кореи во вторник заявил, что многие из документов сфабрикованы. Неназванный высокопоставленный офицер американской разведки окрестил утечку «A nightmare for the five eyes» – «кошмаром для пяти глаз», ссылаясь на 5 стран – США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, так называемые «пять глаз», которые в общих чертах делятся между собой разведывательной информацией. В конце минувшей недели Пентагон передал дело об утечке на расследование в Министерство юстиции США. Теперь им занимается Федеральное бюро расследований, FBI. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на пресс-конференции в понедельник заявил, что пока не знает, кто стоит за утечкой, собирается ли этот человек или группа людей выкладывать еще документы и каковы их мотивы.
Честный ответ – мы не знаем, вызывает ли это у нас беспокойство. Конечно, еще какое. Не подтверждая достоверность документов, можно сказать, что эта информация не должна находиться в общественном доступе. Простите, но эта информация не должна появляться на первых полосах газет или на телеэкранах. Она не предназначена для общественного потребления. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы выяснить, как это произошло. Министерство юстиции возьмет на себя уголовное расследование. А если Министерству обороны придется менять свой рабочий процесс, они сделают это. Так что я думаю, вы можете понять, почему все относятся к этому конкретному набору разоблачений очень-очень серьезно.
Мик Мулрой, бывший чиновник Пентагона, сказал газете New York Times, что раз речь идет о фотографиях документов, а не электронных документах или сканах, то, похоже, это была преднамеренная утечка, совершенная кем-то, кто хотел навредить Украине, США и усилиям НАТО. О подлинности хотя бы части утекших документов могут говорить, например, верно предсказанные даты и детали российских операций в Одессе и Николаеве в начале марта. Чиновники Пентагона признают, что на фото легитимные документы Министерства обороны, но содержание некоторых из них, похоже, было изменено. Украинская сторона сделала акцент на дезинформации, которую могут распространять подобные утечки, а также на том, как слив используется российской стороной. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в последние десятилетия самые успешные операции российских спецслужб проходили в фотошопе. Алексей Арестович в дуэте с Марком Фейгиным посетовал на то, что россияне вновь увлеклись не качеством, а количеством.
Я вижу, что они пытаются легализоваться через это, легализовать свои гранд-нарративы и нарративы через это. И Израиль там, значит, пнули, вот Моссад, значит, приказывали участвовать в протестах. И там, я не знаю, потери попытались легализовать. И американцев обидели. И в клин между американцами и украинцами попытались вбить. Такие вещи надо легализовать, надо брать один месседж, один. Mm-hmm. И правильно с ним обращаться. Но, видимо, так хочется вот все задачи решить сразу с помощью одного скандала, что это верный признак непрофессионализма.
Между тем, как отмечают эксперты в очередном обзоре New York Times, основная опасность слива из Пентагона заключается не в сведениях об украинской армии, а в том, что из утечки становится очевидно, насколько глубоко американская разведка проникла в российские структуры управления. Если Кремлю удастся вычислить и перекрыть эти каналы информации, США уже не смогут оперативно информировать Украину о планах Кремля. Ведь пока, если верить так называемому пентагонскому сливу, американцы знают больше о планах России, чем о планах Украины. Поэтому они и подслушивают иногда Зеленского.
Ой, все это очень интересно. Мы обсудим с экспертами ценность информации, полученной по части Украины, отдельно по части России. Но перед этим я покажу вам достаточно анекдотический фрагмент из шоу федерального канала, в котором участвует бывший оппозиционный политик, который потом изменил ориентацию политическую, Михаил Конев. Но вот здесь он стал таким бузатером, зачинщиком. Посмотрите, пожалуйста.
В пятницу действительно мы отнеслись к этим материалам излишне легкомысленно. И почему это произошло? Во-первых, действительно, те данные о потерях, которые были продемонстрированы на документах, действительно оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там, в общем, российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские. Что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа
чего,
там нет.
Чего? Российские потери больше.
Я такого
да.
Об этом он, как бы, он еще и в прошлую пятницу.
Я могу еще раз повторить, если вы не расслышали, чтобы вам не пришлось говорить что.
Вот, Роман, еще раз вам слово. Роман Светан с нами. Вы видели, как комментировал российский так называемый эксперт, потому что он политик, бывший, неважно как его, он Михаил Конев. Он воспринял эту информацию как реальную. Он воспринял ту информацию, что российские потери больше. Скажите, пожалуйста, вот вы изучили все эти утечки, наверняка, которые, по крайней мере, касаются двух стран – России, Украины, ну и США. Что здесь, кому они навредили в большей степени? Вот я-то считаю, что это очень вредительская по отношению к России информация, что россиян гибнет больше. Которой доверяет такой гость Андрея Норкина, как Михаил Конев.
В этом пакете есть три пласта информации. Есть реальная секретная информация и реальные секретные документы. Это подтвердили уже не одно ведомство Соединенных Штатов, назначенное расследование, то есть однозначно был утечка. Слив это уже потом. Утечка информации. Утечка секретной информации, либо можно сказать утечка документов, на которых как минимум стоял гриф секретности. А это уже недопустимо. Поэтому По этому случаю будет запущено определенное, уже, наверное, запущено расследование, то есть уголовное дело, и дальше начнет расследовать, как и каким образом засекреченная информация, либо информация, которая идет под грифом «секретно», могла попасть в, как минимум в медиа и в инфополе. Второй пласт информации – это информация в основном в режиме ASINT, то есть из общих доступных систем. Та информация, которая и так есть в интернете, которую мы уже, в принципе, как минимум 3-4 месяца проигрываем, цифры эти ясны, показаны, подсвечены, то есть мы их видим и анализируем. И третий пласт информации – это действительно подфотошопленная или по некоторым моментам просто измененные документы, либо подложенные документы, а не документы, то есть уже на колени собранные определенные позиции, которые доложены в этот общий пакет. Весь этот пакет собран, вывален в эфир, есть показания как слив информации всего пакета одновременно, а уже, то есть это сама техника выполнения задачи. А исходя из некоторых позиций, которые там вот именно в режиме фотошопа и в режиме, допустим, измененных данных проведены, они проведены в пользу, ну, будем так говорить, российской позиции по этой войне. А уже исходя из этого можно говорить, кто это, ну, по крайней мере, 100% нельзя сказать, но можно понимать, кто эти все три пакета собрал в один, слил и для кого это важно. То есть это, скорее всего, спецслужбы российские, может быть, Центр информационно-психологических спецопераций решил как-то подсветить в лучшем свете, как минимум в лучшем свете подсветить потери для россиян. Как раз вот в преддверии вот этого закона, о котором мы сейчас говорили с вами, то есть впереди большая мобилизация, впереди большое, как минимум, сбор военнообязанных, и надо было показать, ну, не страшные цифры или как-то их, допустим, подсветить уже с той стороны. Потому, скорее всего, было изначально запущено это ЦИПСО, ИПСО из Центра информационно-психологических спецопераций самой России. Вопрос, почему и по кому оно ударило. Эту измененную информацию, естественно, люди, которые разбираются, они ее увидели, поняли, откуда растут ноги. Понятно, откуда кое-кто это подсветил и в информационном поле. Вот мы
нет, Роман, простите, пожалуйста, а можно более последовательно? Вот есть реальные документы, которые попали в руки российских спецслужб. Они выбрали то, что им невыгодно, и видоизменили эти документы, правильно? Такие, как, например, вот о потерях российских. Они видоизменили и вбросили, и все это вбросили сами. Зачем? Тогда возникает вопрос. Американская пресса говорит, что все эти документы показывают, что у США есть отличные источники в недрах Российской Федерации. Ну, ведь это же не самая выгодная сторона России, которую она должна была излить на белый свет. Что, оказывается, у нас там копаются кроты какие-то американские и знают о нас много чего.
Да, я понимаю вопрос. Это как раз для того вбрасывается специально. То есть если у вас стоит задача, допустим, обелить какую-то цифру, вы можете ее обелить только вбросом какой-то реальной информации, причем иногда для вас даже невыгодной. Ага. Ну, то есть для того, чтобы поднять вес этой информации. То есть это называется обернуть, завернуть в хорошую обертку. Вот эта хорошая обертка, это, во-первых, настоящая, слиты или, по крайней мере, отфотошопленные, как минимум отфотографированные настоящие секретные документы, которые проходят по определенным делам уже в самой Америке. То есть это вес придает информации, которую вы хотите завернуть. Вторая информация – это то, что вы вроде как сами участник процесса, по вам отработали, вы этого всего не видели. То есть вот то, что американские кроты, правильно вы говорите, копаются в российском белье, да, и это тоже усиливает уже эффект достоверности той информации, которую вы хотите скрыть или уменьшить. Вот уменьшение потерь – это самое главное, как раз вот компилируется это вот с этим законом, который мы только что оговаривали.
Да.
То
а есть что, это да, я, а что еще, да, помимо вот этого, что еще в этих материалах такого, что указывало бы на то, что эти какие-то сведения добыты именно на российской стороне? Что это за сведения, помимо потерь? Что это такое, добытое секретным разведческим путем у российской, извлеченное из недр, вот опять же, российских спецслужб, Кремля и так далее? Что еще?
Ну, это, я бы сказал, неготовность российской армии к наступлению Украины, к украинскому наступлению. Оно там так завуалировано, вот эта неготовность. Mm-hmm. Причем она закрыта вроде как сомнением в нашей готовности наступать. Вот если кто внимательно документы читал, то есть небольшого ума шаг, но тем не менее он действенный. То есть подается неготовность к наступлению украинскому, в конце концов, да, то есть там показано, сомнения есть в наступлении, есть некоторые моменты в направлениях, сомнения в правильности выбранных направлений наступления, а это как раз по тем направлениям, где у россиян очень плохие позиции, то есть они реально плохие. И потому вот эта информация, добытая, естественно, из российских недр и уже перевернутая в подаче документов, она показывает как раз вот неготовность россиян действительно по этим направлениям встретить украинские войска. Угу. Само расположение линии фронта и карта боев на данный момент показывает несколько направлений, ну, с военной точки зрения их просто россиянам невозможно удержать никакими методами. То есть если линия фронта в 500 километров прижата к двум морям, то есть к морскому побережью, а это практически уже оперативное окружение. Пересечение в любой точке этой кишки линии фронта, она переводит всю оставшуюся в режим оперативного окружения. Это прекрасно понимают россияне, сделать с этим ничего не могут. И переворачивая документы, показывают, что вот нет у нас готовности, у украинцев нет готовности выполнить именно это наступательное действие. То есть это показывает вот от обратного, показывает неготовность России. Но здесь интересный момент получился, который точно не просчитала ЦИПСО российская. Дело в том, что эти документы подсветили, мультиплицировали практически все СМИ мира, мультиплицировали до такой степени, подсветили некоторые позиции, от которых особенно по, вроде как по неготовности Украины, но показаны такие цифры поставленного вооружения, готовности войск, готовности выполнять поставленную задачу, мощности боевой нагрузки, которая будет применена в этом наступлении, что у людей, которые разбираются, реально разбираются в цифрах, допустим, не у ЦИПСОшников, а у военных, когда увидели цифры, которые реальные цифры, которые есть в Украине сейчас и которые высыпятся на головы этих военных, они посидели. Они реально посидели. То есть это обратный эффект, обратный такой закон бумеранга, который ударил по уже российской армии. А вот после этого начали, уже когда поняли, что натворили ЦИПСОшники, что они натворили в конце концов, подсветив такого рода цифры, они начали включать заднюю. Мы видим по некоторым позициям, начинают перебрасывать сброс этой информации уже от себя, то есть это не российский вброс, это вообще американский вброс, израильский вброс или какой угодно вброс, но только не российский. Почему? Потому что удар пришелся по военным, именно по российской армии. То есть хотели подвинуть на вступление в армию, то есть призывников. Угу. Задача такая стояла. Ну, может быть, вбить клин еще там между нашими союзниками, украинскими и американскими. Но основная задача – это показать уменьшенное количество потерь для того, чтобы призывники не боялись идти в военкомат. Угу. А в конце концов ударили по армии так, что пришлось включать заднюю. Мы сейчас видим, как вот они хотят уйти из-под этого давления информационного.
Спасибо, Роман. Но они придумали сегодня еще один способ, как удержать эти территории. Если они не могут удержать это военным путем, как вы говорите, что и не удержат, то они ввели на этих территориях московское время, на оккупированных. И, Давид, пожалуйста, из того, что вы считаете реальным, не фейком, не фотомонтажом, не жабой, из того, что вы считаете реальным, что вы считаете серьезно ударило по украинской позиции, а что по российской?
Из того, что, во-первых, американские источники сходятся на том, что которые имеют и доступ, и которые знают, что подавляющее большинство, если не все документы подлинные, и они похожи на подлинные. Естественно, кое-что изменили. Вот смехотворный фотошоп с потерями. Кстати говоря, реально был вброшен изначально документ с цифрами правильными, которые там неправильными, я имею в виду с изначальными оценками, а отфотошопили его уже после сбрасывания в сеть. То есть это не изначальный вброс был неправильного документа. Ничего такого кардинального, естественно, еще не все проанализированы, не все слитые документы проанализированы на данный момент. Однако из того, что есть, я не могу сказать, что нечто нанесло огромный ущерб Украине. Я имею в виду сама по себе информация Украине или России. Ничего подобного, потому что какие-то суперсекретные тайны, влияющие на вот прямо предстоящее наступление или, например, оборону со стороны России, не скрыты. Россия, естественно, должна быть обеспокоена тем, что у американцев огромный доступ. Но, с другой стороны, если они считали иначе, доступ, я имею в виду, к российским секретам, но если они считали иначе, это было бы наивно и глупо. Более того, перед самой войной это было прекрасно продемонстрировано, когда американцы наглядно показывали, насколько им неплохо известно то планы России. Кстати, речь идет из того, что слито сейчас, как правило, это не следствие агентурного шпионажа, это следствие электронного шпионажа. У американцев и всего сообщества «Пять глаз» есть колоссальные возможности, которые, естественно, используются и реализуются против такого потенциального противника, как Россия. И в России это, я думаю, что прекрасно понимают. Единственное, что по каждому конкретному пункту, который всплыл, интересный, может оказаться, что, например, та же Россия, это касается не только России, это Южная Корея, Израиль, Египта, что по этому пункту, добытой американцами информации, например, считали, что что линия защищена, оказалась не так. Но в любом случае у американцев возможности очень хорошие. Разведывательную деятельность они ведут в отношении как союзников, так и потенциальных противников, и поэтому все должны прекрасно знать, и установка у тех, кто хочет скрыть от американцев информацию, обязана быть такова, что мы, где надо, ничего не говорим, и не будь то электронные какие-то коммуникации, а что надо, умеем скрывать, в том числе режимом секретности. Удар нанесен по американцам в том смысле, что у них есть утечка серьезная. И пока эта утечка не пресечена, сегодня склонны считать в Пентагоне, что речь идет о сотруднике ведомства, а не спецслужбе российской. Склонны считать, что это некие сотрудники по тем или иным причинам. Один человек
внил
эту информацию к идеологическим или корыстным соображениям. Но в любом случае утечка документов с грифами столь высокого ранга секретности, а там есть и такие документы, даже если конкретно в них не содержится нечто суперважное, это колоссальный прокол, и пока этот прокол не ликвидирован, пока не найден виновный, не закрыта эта брешь, это тяжелейший удар. И, конечно же, мы должны учитывать возможность того, что всплывет нечто более интересное, чем то, о чем известно. Короткий пример для президента Ассиси египетского. То, что его разговор о попытке продать России 40 тысяч ракет, реактивных снарядов для систем залпового огня, для него это очень болезненный удар. То понимание того, что американцы об этом узнали, для него болезненный удар. Я думаю, на кулуарном уровне он уже столкнулся с серьезными проблемами на данный счет. Для него эта утечка лично оказалась болезненной.
Спасибо.
Не Давид, для всех это было так сильно.
Давид, да, спасибо. Мы ему приносим свои соболезнования, и мы успеваем показать вам фрагмент еще одной военизированной встречи, которая состоялась в минувшие выходные.
После 1994 года известного Будапештского меморандума, где клялись все западные и Россия державы Казахстану, Украине и Беларуси предоставить полную безопасность. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию.
Вот, Роман, он так и не высказался ни разу, Лукашенко. Он размещает, не размещает. Это мы должны как расценивать этот ответ и встречу с Шойгу? Он размещает у себя все это, берет?
Нет. Не берет. И я думаю, это просто информационный поток, не более того, информационная подсветка. Ничего он не возьмет.
Ничего не возьмет. Спасибо, Роман, спасибо. До свидания, до новых встреч.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты.